Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите.
Господи, милость Твоя пребудет со всеми нами.
И Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что отец Александр служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук, и Светлана Георгиевна Шабас, врач-педиатр и кандидат психологических наук. Дорогие друзья, наши постоянные радиослушатели, помните, что мы часто возвращаемся в наши передачи, так или иначе, к теме ответственности. Очень часто проблемы, которые ставят наши радиослушатели, в результате оказываются несколько иными, да, и там, где мы находим причины и ищем себе оправдание, оказывается, что проблема все-таки вот возникает именно эта, проблема ответственности. На этот раз, сегодня мы тоже хотим вернуться к этой теме, я думаю, что она нам будет на пользу. Итак, Светлана Георгиевна, вам слово.
Уважаемые господа, мы действительно неоднократно говорили с вами о том, что жизнь настолько интересна, что очень часто бывает, что мы думаем, причина наших проблем в одном, а на самом деле очень часто причина наших проблем в том, что мы просто не понимаем, насколько мы должны отвечать за свою жизнь сами. И вот приведу примеры из консультирования детско-родительского. Ребенка привела мама, ребенку 5,5 лет. Я смотрю ребенка, интеллектуально абсолютно сохранный ребенок, но социально зрелый года на 3, даже 2,2. Начинаю с мамой говорить, что неужели как же так можно баловать ребенка, причем интеллектуально сохранного, чтобы делать из него такую лялечку, причем ребенок крупный, такой толстоватый, то есть по всем параметрам такой вот до 3 лет ребенок. И она начинает плакать и говорить о том, что вы знаете, вот мы ребенка родили, сначала у меня родители умерли, потом у мужа родители умерли, мы не смогли зарегистрироваться. Я говорю, ну а ребенок что здесь? Ну так вы понимаете, так получилось, что вот мы только на нем сосредоточились, и вообще, я говорю, хорошо, но вы сосредоточились, понятно, трагедия. А почему ребенок-то такой? Почему вы за него все делаете, и в 5 лет он элементарные вещи сам сделать не может? Она говорит, что... А вообще это папа балует. Вот он сказал, раз у нас все умерли, раз, значит, он единственный, кто у нас остался, мы будем пусть таким образом воспитывать, пусть он будет у нас счастливый и делает, что хочет. Я говорю, вы понимаете, когда вы говорите ребенку «делай, что хочет», вы гробите его будущую жизнь. Почему? Именно потому, что ребенок, который в 5 лет не соответствует своему возрасту, не будет соответствовать ни в 7, ни в 8. Он крупный, толстый, ленивый, ничего не может. Ему через 2 года идти в школу, я говорю, его же будут просто бить. А его будут бить, он рано или поздно перестанет в школу ходить. То есть вы создаете своими руками сами себе проблему именно потому, что сегодня почему-то вам кажется, что вот какие-то там внешние обстоятельства не позволяют вам быть полноценной матерью. Вторая мама, которая привела ребенка, тоже 5,5 лет, у ребенка НРС, писается постоянно. Когда я стала смотреть ребенка, точно такая же ситуация. У ребенка достаточно тяжелые нарушения центральной нервной системы. Надо делать ребенку массаж, ребенка надо лечить, ребенком надо заниматься. Мама опять начинает рыдать и говорить о том, что вот у них в семье там непорядок это все, и говорит такую фразу. И вообще тут папу нас надо лечить. Вот надо сначала папу полечить, а потом браться за ребенка. Я говорю, скажите, а нельзя ли это делать параллельно? То есть лечить папу и ребенка лечить, потому что вы довели ребенка до 5,5 лет, он писается как ля. А так просто это не пройдет. То есть это же вся ситуация и в выделительной системе, и в нервной системе. Чем старше ребенок становится, она же стабилизируется. То есть ребенок привыкает жить таким образом, и потом вы его уже и начнете лечить, а очень сложно будет вылечить. Ну и последнее, что это тогда, когда люди приходят со своей проблемой взрослые. Например, последний вот был разговор о том, что все неудачи, что вот я работаю, у меня маленькая заработная плата, что получается я в жизни ничего у меня не получилось достичь. Женщина работает служащей в одной из государственных учреждений. И когда я начинаю говорить, ну как же так, вот время было, вот почему вы не доучились, бросила один вуз, потом не доучилась, во втором вузе бросила. И она, вот я встретила своего мужа, и вот мне надо было, вы понимаете? То есть вот это вот одно и то же повторение о том, что в наших проблемах обязательно есть кто-то, кто в них задействуется и в них виноват. И здесь я могу сказать, что как бы мы ни говорили, но большая часть ответственности за семейную ситуацию лежит на женщине, например, в отношении ребенка. Почему? Потому что, во-первых, она даже времени больше с ним проводит. Во-вторых, она биологически, если это маленький ребенок, с ним больше связана. И в-третьих, чаще всего именно мама контактирует с социальной жизнью ребенка. То есть они водят ребенка в детский сад, они водят его в школу, они взаимодействуют с учителями, там, врачами и так далее. Папы все-таки более отдалены. И говорить о том, что вот папа или там бабушка виноваты в том, что я не лечу ребенка или я довела его до такого состояния, что он возрасту не соответствует, это, ну, мягко скажем, некорректно. И мне бы хотелось выделить из консультирования те проблемы, которые, мне кажется, приводят вот к такой ситуации. Первое, конечно, это что люди не хотят ответственности. То есть это ведь очень легко сказать себе, что у меня не получается, потому что другой виноват. И очень часто так люди и пытаются. Например, в семье алкоголиков что же делает женщина? Вместо того, чтобы пытаться создать какой-то уют в доме, она пытается всеми силами лечить мужа от алкоголизма и так далее. Дальше. Никто не хочет быть слабым. Ведь посмотрите, если человек признает, что это он виноват в том, что происходит, да, и берет на себя ответственность, то фактически получается, что это он как бы то звено слабое, которое западает. А если сказать о том, что в проблемах ребенка или в моих виноват муж или свекровь или теща, то получается, это я такой сильный, это они такие слабые, они слабое звено. Затем, конечно, очень у многих женщин сегодня, вот по моим наблюдениям, проблемы связаны с тем, что они фактически в детстве не были девочками. То есть вот у нас сейчас такое однополое воспитание, и многие девочки, когда вспоминают свое детство, они говорят о том, что вот мама говорила, учись, будь успешной, завоевывай профессию, пытайся поступить в институт. Но очень мало мам, которые говорят, что пытайся быть женственной, научись все делать по дому, пытайся быть мягкой и так далее. То есть мне кажется, вот это непрохождение детства девочкиного, вот так вот я бы сказала, оно приводит к тому, что, естественно, не будучи девочкой, очень сложно стать девушкой, очень сложно потом стать женщиной. Затем, конечно, мне кажется, что большой процент вот этой вот проблемы связан с тем, что отсутствует традиционное разделение в семье. Мы много об этом говорили, что вот эти девочки сегодняшние, молодые женщины до 30 лет, которые ходят, собственно говоря, на консультацию с этими там 5-6-летними детьми, это ведь девочки, которые выросли в семьях, подвергшиеся перестройке. И тогда, когда основные системы семьи были нарушены, и, собственно говоря, люди занимались выживанием. И вот этот вопрос о том, что нет эталона мужеско-женских отношений, нет эталона отцовско-материнских отношений во многом, он приводит к тому, что сегодня эти девочки сами эталон сформировать не могут. Затем, конечно, тоже мы неоднократно говорили об этом в программах, к сожалению, дети сегодня в семьях не закономерность, а я бы так сказала философским языком случайность, к сожалению. То есть до 70% браков сегодня, это официальная статистика, это браки, которые совершаются после беременности женщины. То есть беременность наступила, и первый брак, вот, пожалуйста. Ребенок рождается часто не для того, что он там нужен, или потому что это, что называется, Божий промысел, да, а потому что там вот так вот получилось, я галочку поставила, что все, я мама, и все, и последующих детей не бывает, именно потому что люди становятся уже более осмысленными. Нет, вот случайность произошла, вот он как-нибудь там вырастет тихо сам по себе, а я больше ничего другого делать не буду. Еще одна проблема сегодняшних матерей, это тоже по наблюдениям, это так называемое эмоциональное уплощение или эмоциональное истощение. Огромное количество проблем, которые есть, и которые часто чужды женщине, которые не нужны, и решать она их не должна, она сама взваливает их себе на плечи, приводит к тому, что эмоции истощаются. Вот в отличие от многих других психических состояний и свойств, эмоции – это то у нас, что требует поддержания энергетического, я бы так сказала. То есть это связано с гормональными изменениями и так далее, с большими потребностями в питательных веществах, там, в энергии, которая вырабатывается внутри организма. Вот все знают, например, что да, при стрессе, когда человек сильно понервничает, выделяется гормон адреналин. То есть это сложная химическая реакция, эмоции и чувства у нас подпитывает. И тогда, когда все эти эмоции и чувства в более таком плохом, низком, маленьком варианте постоянно в течение дня используются, то на большие эмоции в виде любви к ребенку, любви к мужу или уж в конце концов любви к себе, они невозможны. То есть люди уплощаются, и в результате отношения между членами семьи становятся очень поверхностными. Вообще, господа, я думаю, вы со мной согласитесь, что сегодня достаточно мало мало стало вот настоящей дружбы в таком понимании, в котором классической, настоящей любви, какой-то преданности. Почему? Это чувство, которое требует от человека сил. А так как силы растрачены впустую, на всякую суету, то получается, что вот на какие-то настоящие вещи сил нет. Ну и последнее, это, конечно, мне бы хотелось сказать, что ужас связан с тем, что нет правильных приоритетов. Вот я многим говорю, что вот скажите, что является главной целью? И многие люди или не могут для себя определить, что же целью в жизни является, потому что вот жизнь идет как-то бессмысленно достаточно. Вернее, не бессмысленно, а неосмысленно, я бы так сказала. И так как не является ни ребенок, ни муж, ни семья, ни собственное тело не является значимостью, им не придается и значения. Вот буквально недавно одна мамочка, которая избаловала 6-летнюю девочку до такой степени, что девочка уже заниматься не может, и она сказала, ну и что, у нас одна девочка на 12 взрослых, а как вы хотите, все ее любят, она у нас красивенькая, все вокруг нее бегают. И я задала вопрос, я говорю, скажите, а что вы будете делать, если, не дай бог, ваша девочка умрет? Как она закричала, вы что, я тоже умру. А я ей сказала, что по статистике после смерти детей заканчивает самоубийством 0,1 женщин. То есть даже если с вашим ребенком, не дай бог, что-то случится, вы будете жить. А то, что вы не можете себе представить этого, что ребенок самостоятельно и может от вас уйти, как раз говорит о том, что ваши отношения не верны. То есть вы не понимаете, что это самостоятельный человек с его жизнью, с его датой смерти, с его возможностями там жизни и так далее. То есть вы живете до сих пор, как вот растения друг с другом связаны, вот эти вот лианы или там полипы в море. То есть вы не отделяете, а раз вы ребенка не отделяете и не видите в нем полноценного человека, который будет расти, должен рожать детей и отвечать за себя, то в результате вы держите его в таком как бы коконе, да, к себе таком присовокупленном, в котором ребенок, это ведь не беременность и как плод развивается в чреве матери, это уже полноценный человек, да, по сути дела. И поэтому мне кажется, что вот этот вопрос, когда человек не понимает смысла и не понимает цельности вот этой жизни, в этом и получается, что в результате страдают все. И дети, которые неправильно развиваются, и родители, которые, естественно, страдают от неправильного развития детей. Ну и, конечно, супружеские отношения. Мы с вами далеко ходить не надо, оглянемся вокруг и увидим, какие проблемы. И поэтому, еще раз возвращаясь вот к теме нашей программы, мне бы хотелось в очередной раз, господа слушатели, просто насторожить вас в отношении того, что наша жизнь, она наша, мы отвечаем за нее, мы должны нести ответственность перед собой за свою жизнь. Естественно, когда мы возьмем ответственность за свою жизнь, за себя, мы научимся отвечать и за других.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Вы обратились к теме, я уже повторю, которая часто звучит в наших передачах, но вот сегодня она выведена на очень такой серьезный глобальный уровень, да, и очень важные прозвучали аналитические моменты из ваших уст. Батюшка, вам слово.
Для начала хотел бы поблагодарить Светлану Георгиевну за такие слова. Слушал и не хотел перебивать, хотелось дальше слушать, потому что в многих аспектах даже и себя видел. Не то, что там своих каких-то прихожан, которым, может быть, должны были бы обращены быть эти слова, которые Светлана Георгиевна сказала, потому что часто, наверное, психолог и священник сталкивается с похожими явлениями, может быть, проявляемыми в разных аспектах. Я бы хотел вот эту тему об ответственности начать с того, чем Светлана Георгиевна, ее, можно сказать, закончила, темой смерти, потому что вот эта тема в наше время, в наших семьях, в наших отношениях, она как бы вот полностью вытесняет само дело, вид, что ее нету, мы строим свою жизнь, как будто бы нету этой смерти, вот, но ее действительно нету в христианском духовном смысле, мы призваны к вечной жизни, но тогда, когда мы живем именно для нее, для этой самой вечной жизни, в духе, во Христе, это получается так, что посвящая свою жизнь каким-то материальным аспектам, успеху там, материальному, признанию материальному, благополучию материальному, мы связываем свою жизнь именно с вещами-то не живыми, а мертвыми, и когда находит вот этот вот момент, когда кто-то из близких, из родственников умирает, и вот это вот осознание того, что это неминуемо, и народ человека погружает в такую пучину просто паники. Человек не знает, что с этим делать. Ведь христианство как раз и призывает к тому, чтобы человек жил с мыслью, может быть, о будущей смерти, понимал ее, не скрывал ее, и понимал, что все это временно в том смысле, если мы за этой временной нашей повседневностью видим призыв Бога к вечности. И ответственность в этой жизни, ответственность наша за не только за временную нашу жизнь, а за вечную нашу жизнь, она с нас не снимается. Даже тогда, когда, по-видимому, может быть, можно свалить ответственность на каких-то близких наших или дальних наших, все-таки за свою жизнь мы несем ответственность сами. Очень часто священник, имея дело с безответственной такой исповедью, приходит человек и начинает докладывать. Вот, прости Господи, я виноват или виновата, вот меня вот тот-то ближний мой искусил, я виноват или виновата, вот он то-то сделал или она то-то сделала, вот у меня сын такой, вот у меня муж такой, у меня жена такая, теща такая, свекровь такая. Конечно, в итоге спрашиваю, в чем вы каетесь? Но я же вам только что доложил или доложила. А покаяние ваше в чем? Какие ваши грехи я должен отпустить вам? Вам что, все снова повторить? Но вы так и не сказали ни одном о своем из грехов. Не прозвучало покаяние, прозвучал отчет о том, как вас обижают, или о том, из чего состоит ваша повседневная жизнь. Она очень сложная, она очень трудная, она скорбная. Но покаяние в вашем покаянии не прозвучало. Вы всю ответственность за свое покаяние возложили на ближних своих. А покаяние – это прежде всего признание своей вины. И вот это, наверное, самое сложное для человека – признать свою вину. Конечно, сложно тогда, когда человек находится в возрасте еще маленьком, когда только приводит ребенка на исповедь, 6 лет, 7 лет, еще ребенок не вышел из того понимания, что взрослые ему навязали. Я должен быть хорошим. Ребенок обычно, отчитываясь за свою жизнь, он взрослым-то хочет преподнести то, что он сделал хорошего, а тут от него требуется совершенно другое, требуется именно больший подвиг, чем от взрослого. Ребенок еще не может самостоятельно совершенно эту работу сделать, рассказать о том, какой он плохой. И тем не менее, вот наши дети сплошь и рядом демонстрируют большую готовность совершить вот этот переворот мысленный и рассказать о том, Господи, какой же я плохой, прости меня, чем иной раз взрослые, которые для себя воздвигли вот эти вот баррикады, очень удобно для того, чтобы снять с себя ответственность по жизни. Вот эта безответственность, наверное, она и является самым, может быть, трудным грехом для преодоления, который встречается в нашей жизни. Ведь Господь нас призывает к ответственности. Кто не возьмет крест свой, да, мы помним, и не отречется от ближних своих, и не последует след меня, тот не достоин Царства Небесного. Вот, отречется, то есть нужно отречься и оставить и жену, и матерь. Помните, апостол Петр спрашивает, вот мы все оставили, с тобой пошли, что мы обретем в Царстве Небесном? По-человечески апостол хочет гарантии, Господь не говорит им, что ты все получишь в Царстве Небесном только 100 крат. Он говорит, никто из оставших не останется без награды. Почему он так говорит? Для того, чтобы и здесь Петр не стал отдыхать, не расслабился, не перестал работать над собой, а тем не менее продолжил был собирать себя духовно, следуя за своим учителем. И опять-таки, вот этот вот призыв, кто не возьмет крест свой, кто не возненавидит ближних своих, очень такой скандальный, очень привлекаемый, очень многие люди приходят и спрашивают, что же это такое за слова-то такие, враги человеку, ближние его. Речь-то идет не о том, что нужно именно действительно возненавидеть до ненависти, а потому что Господь демонстрирует нам в том же самом Евангелии и исцеление тещи Петра. Если мы не любим ближних своих, ну и помирала бы она там в своей горячке. Господь ее исцеляет. Видим, как Господь воскрешает сына наинской вдовы. Ну, умер там мальчик, да умер. Уже вроде как бы время прошло, уже вроде как бы смирились. Нет, все-таки Господь воскрешает для того, чтобы дать надежду этой женщине. Он сочувствует до слез сестрам Лазаря, Марфе и Марии. Это не лицемерие, хотя Господь, он же знает, что он сейчас воскресит Лазаря. Тем не менее, он сочувствует, сочувствует по-человечески, сочувствует искренне. Человеческое это сочувствие, оно не чуждо Господу. В чем же тогда вот этот призыв оставить и возненавидеть? Прежде всего, это призыв к человеческой отдельности, самостоятельность, личностность и ответственность. Иной раз вот эта наша несамостоятельность, когда мама растворяется в своем ребенке, когда мешает и маме быть личностью, она и препятствует ребенку стать личностью. Это действительно тема очень многих наших бесед, очень многих наших передач, когда термоядерная мамина любовь просто лишает ребенка будущего. Через некоторое время мама начинает пилить, ругать, иной раз даже поносить ребенка за то, что прежде от него требовалось быть хорошим мальчиком и лежать на диванчике тихомирно, не ходить никуда по подворотням. Иной раз православные гимназии, православные детские сады, православные педагоги в разных вот дополнительных или образовательных учреждениях сталкиваются с таким желанием родителей. Зачем родители приводят ребенка своего, сына, дочь именно сюда, что ими движет? Иной раз люди маловоцерковленные, иной раз давно воцерковленные, они не понимают одного ребенка, они хотят прежде всего поместить в какую-то камеру хранения, в какое-то гетто, чтобы на него дождик не капал, ветер не дул, и солнышко светило только вот так рационированно, насколько воспитатель там или учитель позволил. позволит. Поймите, что нами в это самое время движет желание вот этой бесконечной, безответственной жизни, этого гетто. И последствия-то бывают страшные, потому что когда ребенок вырастает, сталкивается с запросами своей реальной взрослой жизни и увидит, что эти запросы, они не соответствуют тем реалиям, которые мама в свое время вкладывала в ребенка, получается страшное. Семейная трагедия, потому что тогда уже на очень долгое время, на очень многое время невозможно ничего поправить, когда ребенок отбрасывает от себя мир своих родителей, отторгает его. И вот эти вот желания маме дать ребенку счастье, они иной раз эгоистичны. Счастье – это вот не ребенку, счастье прежде всего маме. Что такое счастье для ребенка определяет мама. И сколько мама будет определять для ребенка, что такое для него счастье, настолько ребенок сам не поймет, что счастье для него. А счастливым ведь может быть человек и беспомощный, физически даже. Самое главное, что его желания должны соответствовать чему-то. Он должно быть свое «хочу». Мы это «хочу» должно быть гармоничным. Счастье-то это не пользование чем-то. Мы должны помочь человеку стать не пользователем, не потребителем, а счастье в том, что человек гармонично себя самовыражает, самообретает. Чтобы обрести себя, нужно себя потерять, лишиться, оставить себя. Для того, чтобы видеть себя со стороны, глазами Божьими. Вот в чем может быть самый гармоничный такой эталон, на пути которому человек обретает полноту самого себя. И поэтому от родителей требуется не то, чтобы от ребенка спеленать по рукам и ногам там, и кормить его счастьем с утра до вечера, а как раз-таки помочь ему стать человеком, помочь ему обрести себя. И ребенок для очень многих семей может стать таким вот стержнем собирающим. Для многих семей он становится и камнем преткновения. Для многих он становится той трещиной, из которой вырастает и раскол. Если ребенок не является полноценным человеком, полноценной личностью в рамках отношений нашей семьи, а является только придатком, куклой какой-то, там, животинкой какой-нибудь, типа собачки там, или кошечки, на которые мы выливаем остаток скопившейся нашей там, любви, умиления, то, в общем-то, незавидная жизнь этого ребенка. Поэтому и жизнь этой семьи тоже незавидна. Очень часто я для того, чтобы людям дать возможность задуматься о себе, о своих каких-то ценностях, там, нормах, правилах своей жизни, спрашиваю у человека, вот, какое у вас сейчас самое важное желание в жизни? Вот для чего ваша жизнь происходит? Цель вашей жизни в чем? Очень часто люди говорят, вещи замечательные. Я хочу, чтобы вот у моих детей было счастье. Я хочу, чтобы у них было все, чтобы они ни в чем не нуждались, чтобы они были обеспечены. Или я хочу, чтобы вот у меня был дом, чтобы в этом доме жили и внуки, и родители. Или я хочу, чтобы мои родители не болели. Я хочу, чтобы вот окончание их жизни было скрашенным, таким вот достойным, благополучным. И все это замечательные цели, это все замечательные слова. И можно с каждой из них согласиться, но проблема в чем? Ни в одной из этих целей не присутствует момент вечности. У них у всех отсутствует Бог. Если самая высшая цель является не Бог, получается, что во всем остальном мы работаем лишь для того, что приходит, для того, что временно. Наша вот эта самая бесконечная бездуховная жизнь, которая в конечном итоге истощает человека, но не насыщает его.
Итак, вам слово, Светлана Георгиевна.
Да, мне бы хотелось добавить, господа, давайте зададим вопрос, почему все-таки очень многие достаточно грамотные, умные люди, которые стремятся к духовному самосовершенствованию, которые пытаются жить по правилам, почему они все время попадают вот в эту ошибку отсутствия ответственности и вот в эту проблему, когда пытаются решить что-то в чужой жизни, не решая в своей. И я бы хотела здесь буквально коротко объяснить. Дело в том, что человек по своему биологическому, психологическому, социальному существованию – это существо общественное. И семья сегодня, вот, например, многими психологами, психотерапевтами все эти теории подтверждены и доказаны. То, что было известно тысячи лет назад, что семья является основой формирования человека. То есть, по сути дела, если сказать совсем честно, то человек это не такое существо, вот даже вот если мы возьмем на дерево посмотрим, да, которое, казалось бы, растет само по себе. Нет, на самом деле дерево взаимодействует с почвой, дерево взаимодействует с лишайниками, с животными, которые на нем живут и так далее. Например, птицы что делают? Распространяют семена этого дерева. То есть вот этот мир, если мы посмотрим вокруг себя, он создан очень сильно взаимодействующих друг с другом. И мы прекрасно с вами понимаем, что вся Земля, по сути дела, это такое одно одно большое общее живое существо, которое настроено на то, чтобы каждая часть из этих живых существ, она занимала какую-то свою такую вот нишу. И дело в том, что человек действительно при наличии свободной воли, при наличии там ответственности за себя, он тем не менее является частью семьи в каком плане? Посмотрите, у нас есть понятие биологического наследования, то есть геном, да, русские поговорки «яблоко от яблони недалеко падает», «сколько волка не корми, он в лес смотрит» и так далее. То есть то, из чего часто люди хотят выпрыгнуть, но не могут. То есть так как человек, я как студентам всегда говорю, что, господа, я надеюсь, вы понимаете, что вы не есть тело. То есть мы находимся внутри тела, но мы не есть тело. Но так как мы находимся внутри тела, то мы вынуждены жить по его законам. То есть мы вынуждены потреблять пищу, которую организм требует, мы вынуждены спать, потому что организму это надо и так далее. То есть вот этот биологический компонент передачи наследственности, он, естественно, существует. И многие люди ненавидят свою жизнь и своих близких именно потому, что они на них похожи. То есть люди говорят, вот когда на таком серьезном консультировании часто плачут, говорят, вот я бы не хотела в такой семье, я бы хотел других родителей, тогда, может быть, моя жизнь бы пошла по-другому. Но, господа, если бы у вас были другие родители, то это были бы не вы, а какой-нибудь там Петя, Вася или Маша с Таней, потому что иначе биологический компонент, частью которого мы являемся, как наше тело, он был бы другим. Затем, конечно, во многом передается вот эта психическая структура. За счет чего? За счет подражания. Маленький ребенок наблюдает за тем, что делают родители, повторяет то же самое. За счет прямого воспитания, ведь в одних семьях поддерживается один тип поведения, в другой другой тип поведения. Вот, например, даже в отношении еды могу сказать, что недавно столкнулась с такой женщиной, у которой, я вообще редко такие вот вижу семьи, но, может, просто они на консультирование не приходят, в которых очень упорядочен вопрос питания. Вот она, например, говорит, что вот мы сели, я положила на стол, поставила все, ребенок поел абы как и убежал. Все, больше он к столу не подойдет, и я больше его кормить не буду. В наше время это кажется даже какой-то жестокостью, хотя это было всегда, то есть еда была священна, это нельзя к ней просто так относиться, как попало там, когда захотела, тогда холодильник открыла, туда залез. Но ведь есть семьи, в которых наоборот, с куском бегают за ребенком, да, только чтобы он поел, и не дай бог он останется голодным, ну и так далее. То есть во многом вот эти психические свойства и состояния, которые человек имеет, и поведение, они тоже, как бы так сказать, детерминированы, определены семьей. И, естественно, вопросы нравственности, то есть, что хорошо, что плохо, надо или нет воровать, хорошо или плохо там, когда человек совершает какие-то скотские поступки. То есть ребенок что слышит? Он слышит оценку своих родителей, и он эту оценку впитывает. И получается, по сути дела, что единственное поле, в котором человек абсолютно независим и самостоятельен, это духовность. Там, где это уже как бы не моя область, не могу я в ней рассуждать, но так как я с людьми работаю, я вижу это, что когда человек принимает на себя решение быть человеком в истинном смысле, вот в духовном, тогда вот это все, что за ним тянется, оно становится менее значимым. И мы видим детей из семей алкоголиков и тяжелых семей, где люди становятся очень хорошими, порядочными, да, людьми. Мы видим наоборот, когда хорошие семьи, когда вроде бы все хорошо, а ребенок становится каким-нибудь изгоем и безобразным, потому что в свое время он принял решение быть вот таким вот человеком. И поэтому, как бы с одной стороны, вот таким своим выступлением я вас оправдываю, да, что вы так делаете, потому что вы не совсем виноваты в том, что вы делаете, потому что все-таки эта часть есть родителей в вас. Но с другой стороны, и в психологии, и в педагогике, и в медицине есть понятие, что человек действительно сам строит свою жизнь. Даже если родители вам передали калеченное безобразное тело, там, я не знаю, с сахарным диабетом или еще с чем-то, то, взяв ответственность на себя, изменив поведение, образ жизни, вы не будете болеть этим. То есть даже несмотря, что у нас есть вот эти генетически детерминированные определенные какие-то структуры, мы, взяв ответственность на себя, можем регулировать и свою жизнь, не говоря про то, что свои взаимоотношения с близкими. И поэтому, заканчивая программу, так же как батюшка призываю, давайте сначала посмотрим на себя, чтобы потом открытыми глазами можно было смотреть на этот мир.
Батюшка, и ваше завершающее слово в конце нашей передачи.
Ну что еще можно сказать? Наверное, просто обратиться ко всем к нам, прежде всего, прости меня, Господи, первому мне мои грехи. Давайте помним, дорогие братья и сестры, чтобы взаимодействовать, нужно действовать и действовать взаимно. А для того, чтобы взаимобогащаться, нужно прежде всего иметь что-то. Давайте мы задумаемся о том, что же мы имеем такого, чем мы можем взаимобогатить другого человека, прежде чем сразу бросаться, очертя голову, что называется, в растворение в ближнем своем, в муже, в жене, в ребенке, для того, чтобы сохранить прежде всего себя, для того, чтобы сохранить то, чем можно обогатить другого, для того, чтобы было действительно интересно общаться.
Спаси Господи. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». И сегодня мы обращались к теме ответственности. Отец Александр Рыков, Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Господи, милость Твоя да пребудет со всеми нами.